Уже 20 веков миллионы людей поклоняются Иисусу из Назарета, следуют Его учению и благовествуют. Ни одна личность в истории человечества не оказала столь значительное влияние на общество. Его образ вдохновлял художников, музыкантов и писателей. Целые народы и культуры формировались на основе его учения. Даже летоисчисление во многих странах ведется от Рождества Христова. Но при всей своей известности личность Иисуса Христа по-прежнему вызывает пристальное внимание. Ее исследуют самые разные ученые. Скептики пытаются Христа дискредитировать, а его последователи стараются лучше его познать. Дело в том, что знать об Иисусе Христе важно для всех, поскольку когда-то каждому придется ответить на вопрос, кто есть Иисус Христос. Христианам будет легко сделать это. Уже сотни лет мы повторяем ответ, читая апостольский символ веры. Это третий урок в серии «Апостольский символ веры», и мы озаглавили его «Иисус Христос». В ходе этого урока мы рассмотрим те положения апостольского символа, которые провозглашают веру в Иисуса Христа, Сына Божия, второе лицо Троицы. Эти положения звучат так. «Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Святого Духа, рожденного от Девы Марии и страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, и сошедшего в ад, и воскресшего в третий день из мертвых, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Бога Отца Вседержителя. Оттуда придет Он судить живых и мертвых». Можно по-разному резюмировать то, что апостольский символ говорит о Христе. Но мы сосредоточимся на трех темах, ключевых для христианского богословия. Вначале поговорим о божестве Иисуса Христа, о природе Его божественности и Его взаимосвязи с другими лицами Троицы. Затем рассмотрим Его человечество и обсудим взаимосвязь между Его божественной и человеческой природами. И, наконец, поговорим о Его деяниях, и на протяжении земного служения, и после него. Начнем с вопроса о том, как апостольский символ веры представляет божественность Иисуса Христа. Идея божественности Христа, то есть тот факт, что Он полностью Бог, это главное, что Новый Завет говорит о личности Христа. Он утверждает, что Иисус есть полностью Бог и полностью человек. Если мы отступаем от одного из этих положений, значит, мы не признаем Иисуса как такового. Суть божественности Иисуса можно раскрыть, только следуя Библии. Она говорит, что Он есть Сын Бога Живого. Именно эту основополагающую идею проповедовала ранняя Церковь. И именно это подразумевает апостол Павел, когда пишет в послании к Колоссянам о власти Христа над всем. Все создано им и для него. Ему принадлежит вся власть и на земле, и на небе. Это можно говорить только о Боге. И без этого нет благой вести, нет Иисуса и нет христианства. Апостольский символ веры высказывает идею божественности Иисуса так. «Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего». Слова «Христос», «Сын Божий» и «Господь» христиане неизменно связывали с божественностью Иисуса. В нашем уроке мы сосредоточим внимание на двух терминах, которые в апостольском символе указывают на божественность Иисуса. С одной стороны, мы рассмотрим тот факт, что Иисус есть Сын Божий. С другой стороны, посмотрим, почему Иисус есть Господь. Для начала исследуем смысл библейского выражения «Сын Божий». Во-первых, нужно отметить, что слова «Сын Божий» Писание нередко используется по отношению к сущностям небожественным. Так, например, в книге Иова, глава 1, стих 6, а также глава 2, стих 1, «сынами Божьими» названы ангелы. В некоторых современных версиях Библии эти стихи переведены иначе. В них ангелы называются ангелами, а не сынами Божьими. Однако в тексте на иврите использованы слова «бней хайлохим», «бней хайлохим», буквально означающие «божьи сыны». Народ израильский также иногда именуется сыном Божьим. Например, в книгах «Исход», глава 4, стихи «Исход», глава 4, стих 22, и книга «Осии», глава 1, стих 10. Сынами Божьими называют Писание и царей Израилевых. Например, во второй книге «Царств», глава 7, стих 14, и в Псалме 2, стих 7. В Евангелии от Луки, глава 3, стих 38, прародитель всех людей Адам также именуется Сыном Божьим. Наконец, что знают все христиане? В Библии Божьими сынами называются верующие. Например, у Матфея, глава 5, стихи 9 и 45. У Луки, глава 20, стих 36. В послании к римлянам, глава 8, стих 14 и 19. Как пишет Павел в послании к Галатам, глава 3, стих 26. «Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса». Таким образом, божественность Христа еще не следует из самого выражения «Сын Божий». Почему же Церковь придает ему такое значение? То, что Иисус есть Божий Сын в особом смысле, следует из сказанного о Нем в Новом Завете. То, что Иисус есть Божий Сын, в особом смысле следует из сказанного о Нем в Новом Завете. Одно из самых значащих утверждений Нового Завета – то, что Иисус есть единородный, единственный в своем роде Сын Божий. Его сущность – это сущность самого Бога, то есть, коротко говоря, Иисус есть Бог. Мы же – чада Божьи не в силу своей сущности, а вследствие усыновления, вследствие отношений с Богом. Иисус есть единственный, предвечно рожденный и всегда пребывающий Божий Сын. Сыновство Иисуса, единственное в своем роде, особенно ясно отражено в Евангелии от Иоанна. В главе 1, стихах с 1 по 18 говорится, что Иисус есть вечное Слово, которое вначале было у Бога, а это означает, что Иисус есть и Бог, и единородный от Отца. Там же, в главе 8, стихах с 18 по 23, Иисус говорит, что как Сын Отца, Он не от мира сего, а свыше. Также в главе 10, стихе 30, Иисус утверждает, что Он и Отец одно. Наиболее ясен в этом смысле текст из Евангелия от Иоанна, глава 5, стих 18. Прочитаем слова апостола. «Но Иисус и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Из этого отрывка следует, что, называя Себя Сыном Божиим, Иисус подразумевал свое равенство с Богом Отцом. И это дает христианам основание полагать, что, называя Божьим Сыном Иисуса, Библия подразумевает Его единственность и божественность. О божественном сыновстве Иисуса говорится и в других местах Нового Завета. Это мы видим в послании к римлянам, глава 1, стихи 3-4, и глава 8, стих 3. Здесь Павел учит, что Иисус предвечно есть Сын Божий. А в послании к евреям, глава 1, стихи с 1 по 3, сказано, что Иисус, Сын Божий, сотворивший мироздание, есть подлинный образ Отца. Здесь, как и во многих других текстах, об Иисусе, как о Сыне Божьем, говорится особым образом, который указывает на Его вечную божественную сущность. Об Иисусе, как божественном и предвечном Сыне Божьем, говорит учение о Троице. Бог пребывает в трех лицах, но во едином существе. Новый Завет учит, что Иисус есть Бог-Сын, одно из трех лиц Троицы. Какова Его связь с Отцом и Святым Духом? Из предыдущих уроков мы знаем, что подходя к Троице с онтологической точки зрения, мы акцентируем внимание на бытии Бога и его сущности. Будучи Сыном Божьим, Христос равен в силе и славе Отцу и Святому Духу. Все три лица Троицы, включая Сына, беспредельны, вечны и неизменны. Каждому из них присущи одни и те же божественные свойства, такие как мудрость, сила, святость, справедливость, благо и истина. С другой стороны, говоря о структуре Троицы, мы исследуем, каким образом лица Божества взаимодействуют между собой, и каким образом они связаны между собой как отдельные личности. Рассматривая устройство Троицы, мы видим, что каждое лицо Троицы несет свои обязанности, обладает своей властью и выполняет свою роль. Так, Христос есть Сын, подчиняющийся власти Отца. Вот что говорит об этом сам Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 38. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Далее, в главе 8, стихах 28-29, мы читаем. «Иисус сказал им, «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так я и говорю. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». В Новом Завете мы видим, что Сын подчиняется власти Отца. Между ними нет расхождений, потому что Сын и Отец неизменно пребывают в полном согласии. Однако высшее положение принадлежит Отцу. Однако высшее положение принадлежит Отцу. Подобным образом, в структуре Троицы Сын главенствует над Святым Духом. Послушайте слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, глава 15, стих 26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, он будет свидетельствовать о мне». В других отрывках, таких как «Послание к римлянам», глава 8, стих 9, и 1 Петра, глава 1, стих 11, Святой Дух назван Духом Христовым. И это указывает опять же на то, что Духа посылает Христос. На таких взаимоотношениях и основывается определение Сына как второго лица Троицы. Он есть второе лицо в онтологии Троицы, поскольку Он предвечно рождаем от первого лица, Отца, и от Него исходит третье лицо Троицы, Святой Дух. Он также есть второе лицо в структуре Троицы, так как занимает в ней среднее положение. Он подчиняется Отцу, но главенствует над Святым Духом. Во времена ранней Церкви признание полной божественности Иисуса Христа имело решающее значение. От тех, кто при крещении исповедовал апостольский символ веры, не требовалось подтверждать все богословские тонкости вероучения о Троице. И по сей день утверждение, что Христос есть истинно и всецело Бог, есть критерий библейского христианства. Мы разобрались в значении выражения «Сын Божий». Теперь посмотрим, каким образом на божественность Христа указывает название «Господь». Господь, как в Новом Завете называется Иисус, представляет собой перевод греческого слова «куриос». «Куриос» — обычное слово, означающее «господин» или «хозяин». Оно употреблялось и как вежливая форма обращения, типа английского «сэр». В этом значении слово «куриос» часто применялось по отношению к обычным людям, как мы это видим, например, в Евангелиях от Матфея, глава 10, стих 24, и Луки, глава 12, стихи с 36 по 47, послание к Ефесянам, глава 6, стихи с 5 по 9, и во многих других местах. В то же время Новый Завет использует слово «куриос» как одно из наименований Бога. Примеры тому мы встречаем у Матфея, глава 11, стих 25, у Луки, глава 1, стих 16, в Деяниях, глава 2, стих 39, и в других местах. Ввиду достаточно широкого смысла этого термина, закономерен вопрос, к Каким образом употребление слова «куриос» в Новом Завете говорит о божественности Иисуса? Не может ли оно просто свидетельствовать? Ввиду достаточно широкого смысла этого термина, закономерен вопрос. Каким образом употребление слова «куриос» в Новом Завете говорит о божественности Иисуса? Не может ли оно просто указывать на его авторитет и уважение к нему на земле? Христианское понимание слова «куриос» вытекает из его ветхозаветного значения. Переводя Ветхий Завет на греческий язык, иудейские книжники 6700 раз использовали слово «куриос» для передачи священного имени, под которым Бог открыл себя своему народу, имени Яхве. Этот факт ключевой в осознании новозаветного исповедания Христа Господом. Сам термин «куриос» не обязательно подразумевает божественность Иисуса. На нее ясно указывает прямая связь слова «куриос» с Ветхим Заветом и его использование во многих отрывках. Иисус называется Господом во многих отрывках, применительно к Нему, ссылающихся на Ветхий Завет, где под Господом однозначно подразумевается сам Бог. Один из самых поразительных отрывков Нового Завета – это вторая глава послания к Филиппийцам, где сказано, что перед Иисусом преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует его Господом во славу Бога Отца. Фактически, Павел цитирует Исаию, который писал, что «всякое колено преклонится», Павел намеренно ссылается на отрывок из Ветхого Завета и провозглашает Господом Иисуса. Таким образом, Новый Завет недвусмысленно утверждает, что Иисус не просто Господин, хозяин или учитель, но Он есть Господь Бог Израилев, провозглашает Господом Иисуса. Вот что пишет Павел в послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 13. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В стихе 13 этого отрывка Павел цитирует пророка Иоиля, глава 2, стих 32, в доказательство того, что всякий, призывающий имя Иисуса, будет спасен. Однако в оригинальном тексте Ветхого Завета, на иврите, Господь в этом стихе называется по имени Яхве. А это, как известно, собственное имя Бога. Одним словом, называя Иисуса Господом, Павел подразумевает, что Иисус есть Яхве, Господь и Бог Ветхого Завета. Иисус отождествляется с Богом Ветхого Завета также в Евангелиях от Матфея, глава 3, от Марка, глава 1, от Луки, глава 3, и от Иоанна, глава 1, где Иисус есть Господь, из книги пророка Исаии, глава 40, где Иисус есть Господь, из книги пророка Исаии, глава 40, которому готовит путь Иоанн Креститель. Послание к евреям, глава 1, стих 10. Иисус – это Бог, который, согласно Псалму 101, стихи 26 и 27, есть Создатель мира, и этот список можно продолжить. Конечно, это не означает, что всякий раз, когда в Новом Завете люди называли Иисуса Господом, они признавали Его божественность. Иногда они просто желали выказать Ему свое уважение. Но когда церковь официально исповедует Иисуса Господом, как в апостольском символе веры, мы провозглашаем библейское учение, то Иисус Христос есть Бог и равночестная ипостась Троицы, с теми же божественными свойствами, что и Отец, и Святой Дух. Божественность Христа имеет большое значение для христианской жизни. Например, из нее следует, что в своих молитвах и песнопениях нам следует поклоняться Иисусу как Богу. Это также означает, что следует молиться Ему, как мы молимся Отцу и Святому Духу. Это значит, что мы можем черпать в осознании своего спасения великое утешение, так как искупил нас от греха сам Бог. Эти и многие другие практические обстоятельства христианской жизни основаны на вере в божественность Иисуса. Мы исследовали божественность Иисуса, теперь перейдем к тому, как в апостольском символе веры отражена его человеческая природа. Последние несколько столетий многие теологи с готовностью признают человеческую природу Иисуса, но подвергают сомнению его божественность. Однако в первые века существования Церкви дело обстояло совсем иначе. Не сомневаясь в божественности Иисуса, люди ставили под вопрос его человечество. Философия того времени легко обосновывала идею, что Бог может выглядеть как человек. Невероятным казалось, что божество могло стать человеком. Невероятным казалось, что божество могло стать человеком, существом, с физическим телом и чувствами. Люди не представляли, что Бог способен отказаться от своих славы и достоинства, приняв низшую, тварную человеческую природу. К сожалению, и в наши дни немало христиан, которые с трудом принимают идею, что Бог Сын мог прийти на землю облеченным в человеческую плоть, со всей ее слабостью, предельностью и тленностью. Чтобы показать, что Иисус был подлинно человеком, мы рассмотрим три основные черты его человечества. Вначале поговорим о его человеческом опыте, затем обсудим его человеческое служение и, наконец, скажем несколько слов о его человеческой природе Христа и о том, что она связана с его божественным естеством. Начнем с человеческого опыта Иисуса, о котором говорит апостольский символ веры. Многое из того, что происходило с Иисусом, доказывает, что Он действительно был человеком. Согласно апостольскому символу веры, Иисус был зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен и сошед в ад. И воскрес третий день из мертвых. И сошел в ад. В этом разделе символа веры говорится о нескольких аспектах человеческой природы Иисуса. О приходе в мир, о плоти, о душе, о восхождении и о воскресении. Сначала поговорим о его приходе на землю, то есть о его зачатии и рождении. Вот что говорит о рождении Иисуса апостольский символ веры. Он был зачат от Святого Духа и рожден от Девы Марии. Разумеется, зачатие и рождение Иисуса не состоялись при необычных обстоятельствах. Во-первых, он был зачат не от земного Отца, а от Святого Духа. Во-вторых, его зачатие совершилось таким образом, что не нарушало девство его матери. Позднее мы вернемся к этой теме. Сейчас мы поговорим о его зачатии и рождении как о сугубо человеческом опыте. Говоря о зачатии Иисуса, апостольский символ подразумевает, что жизнь его началась так же, как и жизнь всех людей, рождавшихся после Адама и Евы. Он зародился в материнской утробе. Такие отрывки, как Евангелие от Матфея, глава 1, стих 18, от Луки, глава 2, стихи 5 и 6, Послание к Галатам, глава 4, стих 4, и Евреям, глава 10, стих 5, указывают, что Бог сформировал Иисуса в чреве Матери таким же образом, каким Он формирует всякое человеческое дитя. Евангелист Лука в главе 1, стихах 34-37, рассказывает о разговоре Марии с ангелом Гавриилом после Благовещения. «Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Мария сама сознавала, что подобное зачатие было бы чудом. Именно чудо с ней и произошло. Чудесное зачатие Иисуса подтверждает его божество и не отнимает от полноты его человечества. Его зачатие – это действительно чудо. Возможно, величайшее чудо в истории искупления. В то же время он рос и формировался в материнской утробе, как обычный младенец, и вышел из нее в положенное время и самым обычным образом, как любой другой человек. Мать и ухаживала за младенцем Иисусом, как за обычным человеческим ребенком. Начиная от кормления и заканчивая пеленками, его жизнь была обычной человеческой жизнью. Конечно, Иисус не просто человек, однако он полностью человек. Иногда выдвигается аргумент, что Иисус не мог быть совершенно человеком, так как не имел земного отца. Но наши прародители также не имели ни отца, ни матери. Как мы знаем из книги Бытия, глава 2, Адам был слеплен из праха земного, а Ева создана из Адамова ребра. У них не было родителей. Их не родила женщина, но оба они были полностью людьми. Полностью человеком был и Иисус, чье зачатие произошло сверхъестественным образом. Как мы знаем из Писания, беременность Марии проходила естественным образом и в должный срок разрешилась рождением Иисуса. И это событие также было вполне естественным. В момент рождения дитя не возникло по волшебству и не сошло с небес. Напротив, Матфей в главе 1 и Лука в главе 2 указывают, что беременность Марии поначалу была незаметна и впоследствии стала очевидной. Это даже побудило ее жениха Иосифа сомневаться в верности невесты, но Бог открыл ему правду во сне. То есть мы видим, что младенец Иисус появился на свет так же, как рождаются обычные человеческие дети. Иисус полностью и совершенно человек. Его чудесное зачатие нисколько не умаляет его человечество. Фактически, Иисус показывает нам, каким должен быть человек. Во Христе мы видим, что возможно быть в полной мере человеком и быть свободным от греха. Именно такими мы будем на небесах. Мы исследовали появление Иисуса на земле. Теперь поговорим о его плоти, как о подтверждении его совершенной человечности. Как мы помним, апостольский символ исповедует Иисуса, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного. То есть, речь идет о событиях, которые Иисус может пережить, лишь имея физическое тело, будучи человеком. Согласно тому, что говорят о взятии Христа под стражу и его казни евангелисты, Матфей, глава 27, Марк, глава 15, Лука, глава 23 и Иоанн, глава 18 и 19. При Понтии Пилате Иисус испытал многие страдания. Он был подвергнут бичеванию, его оплевывали, над ним насмехались, били его тростью по голове, заставляли его нести свой крест на место казни. Страдания человека, его распятие, смерть и погребение доказывают, что он был истинно человеком. Его физическое тело испытывало боль, кровоточило, претерпевала издевательства, изнемогала и, когда душа покинула его, было положено в гробнице. Наличие физической плоти было очень важно, так как Божье правосудие требовало, чтобы физическое наказание во искупление людских грехов понес реальный человек. Это сказано, например, в посланиях к Римлянам, глава 7, стих 4, к Колоссянам, глава 1, стих, глава 1, стихи 21-22. И к Евреям, глава 10, стих 10. Приведем слова из послания к Евреям, глава 2, стихи 14-17, стихи с 14 по 17. «А как дети, причастные плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, для умилостивления за грехи народа. Таким образом, чтобы искупить нас, Иисус должен был быть человеком из плоти и крови». Теперь, разобравшись со значимостью прихода Иисуса на землю во плоти, мы поговорим о том, как дополняет человеческую природу Иисуса его душа. В Писании мы читаем о том, что человек состоит из смертного тела и обитающей в нем бессмертной души. Эта сторона человеческого естества может называться по-разному, но слово «душа» или «дух» используется чаще всего. Основываясь на таких текстах, как «Послание к евреям», глава 4, стих 12, и «Первом Фессалоникийцам», глава 5, стих 23, некоторые богословы утверждают, что душа и дух – это разные части нашего существа. Однако Писание содержит около 200 стихов, в которых и тот, и другой термины обозначают все внутренние, не физические аспекты нашего существа в целом. Поэтому есть основания заключить, что оба слова, и душа, и дух, подразумевают одну и ту же реальность, и человек состоит из двух субстанций – тела и души. В Евангелии от Луки, глава 23, стих 46, умирающий Иисус говорит о своей душе или духе. Вот его слова. «Отче, в руки твои передаю дух мой». Умирая на кресте, Иисус сознает, что хотя его тело будет погребено в могиле, его человеческий дух, то есть душа, отправится к Богу Отцу. Будучи духовной частью нашего естества, душа является вместилищем нашего сознания. Когда тело наше умирает, душа отделяется от него и продолжает сознательное существование. Именно так произошло с Иисусом после его смерти, согласно апостольскому символу веры, и сошедшего в ад. То есть, когда Иисус умер, его душа, мыслящая и сознающая себя, отделилась от его тела, и пока тело покоилось в гробнице, душа его сошла в ад. Позднее мы детальнее рассмотрим значение этого положения. Говоря о сошествии Христа в ад, апостольский символ веры указывает, что у Иисуса была настоящая человеческая душа. Итак, Иисус обладал человеческой природой, и это следует не только из способа его появления на свет, наличия у него плоти и души. Апостольский символ также говорит о воскресении Христа, когда душа Иисуса воссоединилась с его телом. Воскресение Христа доказывает, что он был подлинно человеком, поскольку его реальная человеческая душа воссоединилась с его реальным человеческим телом. Воскресение произошло, когда его человеческая душа вошла в его ставшее совершенным человеческое тело. Да, прославленное и более несмертное тело Иисуса отличалось от прежнего. Оно не стало не менее материальным, не менее человеческим. Как мы узнаем из послания к Коринфянам, 5 главы, воскресшее тело Иисуса есть начаток телесного воскресения всех верующих. На его примере мы видим, что произойдет и в будущем, и с нашими телами. Вот что пишет Павел в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 20 по 23. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Как Адам был первым сотворенным человеком, Иисус стал первым из людей, воскресших в прославленном теле. И до Него умерших возвращали к жизни, и некоторых воскресил сам Иисус. А Илия и Енох даже были взяты на небо живыми, не узнав смерти. Но никто из этих людей не обрел прославленного, бессмертного тела. Несмотря на то, что тело Иисуса прославлено, оно и теперь остается всецело человеческим. Так и мы не утратим своих человеческих свойств после того, как Бог обновит наши тела при воскресении мертвых. А Илия и Енох, он был младенцем. Он полностью зависел от матери, как все дети. Он рос. Лука рассказывает, что он преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога. Мы узнаем, что он также испытывал голод и жажду, как мы. А на Голгофском кресте он испытал человеческую смерть. Христос не просто полностью человек и полностью Бог. И он не просто подлинно человек, он человек совершенный. Теперь, когда мы рассмотрели человеческую природу Иисуса как аспект его человеческого опыта, обратимся к его человеческому служению, о котором говорит апостольский символ. «Верую в Иисуса Христа». О служении Христа символ веры говорит следующее. «Верю в Иисуса Христа». В наше время многие христиане не осознают, что Христос это не часть личного имени Иисуса, а титул, связанный с его служением. то есть слово «Христос», употребляется аналогично, например, словам «царь» или «судья», «верую в Иисуса Христа». Разговор о земном служении Иисуса мы поведем в два этапа. Вначале рассмотрим ветхозаветную историю служения Мессии или Христа, а затем объясним, как исполнение этого служения в Иисусе указывает на человечество нашего Господа. Начнем с ветхозаветной истории служения Христа. Слово «Христос» образовано от греческого «Христос», которое, в свою очередь, является переводом древнееврейского слова «Машиах» или «Мессия». Во времена Ветхого Завета термин «помазанник» обладал достаточно широким значением и мог относиться к любому, кого Бог оставил на особое служение. Так, 1 Паралипоменон, глава 16, стих 22, «помазанными» называются пророки. Книга Левит, глава 4, стихи 3, 5 и 16, стихи 3, 5 и 16, говорят о помазанных священниках. А в 1 Царств, глава 26, стихи 9, 11 и 16, «помазанником Господним» Давид называет Саула, израильского царя. С одной стороны, пророки, священники и цари назывались помазанными потому, что при вступлении в должность их, как правило, фактически помазывали елеем. С другой, духовной или религиозной точки зрения, они назывались помазанными, так как через обряд помазания они посвящались Богу и становились Божьими служителями и Его представителями на земле. Вот как в книге Левит, глава 21, стихи с 10 по 12, описано помазание первосвященника. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен». Как мы видим, этим обрядом люди посвящались на служение Богу. Часто слово «помазанник» в Ветхом Завете относилось к потомкам Давида, исполняющим служение царя, Израиля и Иудеи. Свидетельством тому служат такие отрывки, как Псалом 88, стихи 39 и 52, Псалом 131, стихи 10 и 17, и 2 Паралипоменон, глава 6, стих 42, стих 42. Бог заключил с Давидом завет, пообещав утвердить на земле вечное царство рода Давидова. Псалом 88, стихи 4 и 5, так описывает завет Бога с Давидом. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». Возникает естественный вопрос, почему сыны Давида со временем утратили обещанный им Богом престол? Объяснение состоит в том, что благословения, которые Бог обещал в этом завете, были обусловлены послушанием потомков Давида. Об этом условии говорится во второй книге Паралипоменон, глава 6, стих 16, в Псалме 88, стихи с 31 по 33, и в Псалме 131, стих 12. Поэтому, когда потомки Давида восставали против Господа, они лишались царской власти. Так, в 922 году до Рождества Христова, в дни Ровоама, внука царя Давида, 10 колен Израилевых Бог отнял от дома Давидова и отдал Иеровоаму. Об этом событии мы читаем в третьей книге Царств, глава 11 и 12. Племена, поставившие царем Иеровоама, образовали царство Израильское, остаток же, сохранивший верность Ровоаму, стал называться царством Иудейским. Позднее, в 587 году до Рождества Христова, Иудея также была отнята от дома Давидова. Тогда иудейский царь Иехония был свергнут с престола, и его царство, покоренное Вавилоном, покоренное вавилонянами, пало. В то время пророки предсказали, что наступит день, когда Бог пошлет великого Мессию или помазанника. Это будет великий царь из рода Давидова, который восстановит и воссоединит царство Израиля и Иуды. Того, кто нам известен как Мессия, Ветхий Завет изображает царем из рода Давидова. Бог заключил завет с Давидом и пообещал, что когда-то он воздвигнет царя, который будет Сыном Божьим в особом смысле. Он будет вечно править на престоле Давидовом. Он установит царство справедливости и праведности. Он установит царство справедливости и праведности. Подразумевается царь. Царь царей. Тот, кто принесет спасение и освобождение. Многие ветхозаветные пророки говорили о Мессии или о Христе, как о потомке Давида, который возвратит изгнанников в землю обетованную и принесет возрожденному народу величайшее Божье благословение. Говорили о Мессии или о Христе, такие пророчества мы находим у Иеремии, глава 23, стихи с 5 по 8, глава 30, стихи 8 и 9, и глава 33, стихи с 14 по 17. Мы встречаем их в книге Иезекииля, глава 34, стихи с 20 по 31, и глава 37, стихи с 21 по 28. Они есть также у Захарии, глава 12 и 13. В книге у пророка Иеремии, глава 23, стихи 5 и 6, сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». Эти пророчества поддерживали народы Божьего народа на пришествие Мессии, помазанного царя из рода Давидова, который освободит людей от страданий и принесет им Божье благословение. Надежды Божьего народа. Мы вспомнили ветхозаветную историю служения Мессии. Теперь перейдем к тому, каким образом исполнение этого служения в Иисусе указывает на его человеческую природу. Новый Завет говорит об Иисусе как о Христе более 500 раз, более 500 раз. Поэтому в христианском понимании он и есть Мессия, предвозвещенный Ветхим Заветом. Прочтем два места в Евангелии от Иоанна, где Иисус назван Мессией, и где поясняется, что Мессия означает то же, что Христос. Это глава 1, стих 41, и глава 4, стихи 25 и 26. Рассмотрим второй отрывок. Иисус беседует с самарянкой у колодца. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 25 и 26. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Здесь Иисус прямо говорит, что Он и есть Мессия, о котором пророчествовал Ветхий Завет. Тут же Иоанн поясняет, что «Мессия» по-гречески означает «Христос». Отсюда следует, что всякий раз, когда Иисус называется Христом, имеется в виду, что Он – Мессия, о котором возвещал Ветхий Завет. Но каким образом роль Иисуса как Мессии или Христа доказывает подлинность Его человеческого естества? Почему Бог, желая спасти Свой народ, просто не пришел на землю в сиянии небесной славы? Или почему Он не послал ангела, который бы встал во главе избранного народа? Во-первых, согласно пророчествам Ветхого Завета, Мессия должен был быть человеком, потому что он должен быть сыном Давидовым. Как мы знаем, заключив завет с Давидом, Бог обещал, что Израилем вечно будет править один из его потомков, а все потомки Давида, конечно, были людьми. Бог заключает с грешниками завет. Он вступает с ними в отношения по доброй воле. Он не обязан этого делать. Однако Он желает вступить с нами в завет через Своего Сына. А когда завет установлен, Бог должен его исполнить. Означает ли это благословение или проклятие? Но Он не может нарушить условия завета. Как бы удивительно это ни звучало, Бог связал Себя Своим установлением. Когда Бог заключает завет, Он связывает Себя заветными обстоятельствами. Ему угодно именно таким образом осуществить Свой предвечный замысел – для избранного народа. В то же время, завет представляет собой проявление его свободной воли, хотя и связывает его обязательствами. Во-вторых, искупительной жертвой за свой народ мог стать только сын человеческий, потомок Давидов. Как мы знаем из послания к евреям, главе 2, стихи 14-17, стихи с 14 по 17, Мессия должен был быть человеком. Стихи с 14 по 17. Мессия должен был быть человеком. У пророка Исаии, глава 53, также сказано, что искупление должно быть совершено человеком, сыном Давидовым. В-третьих, Мессия должен был быть человеком, потому что он должен был... В-третьих, Мессия должен был быть человеком потому, что он должен был стать вторым Адамом, то есть преуспеть там, где Адам потерпел поражение. Заключив завет с Давидом, Бог пообещал прислать человека Мессию, который спасет его род. Этим Мессией и был Иисус. Создавая род человеческий, Бог во главе его поставил Адама и поручил людям преображать мир, Царство Божье. Но Адам согрешил, ввергнув в бездну греха все человечество. И мы потеряли способность исполнять поставленную Богом задачу. Эта история изложена в главах с 1 по 3 книги Бытия. А в послании к римлянам, глава 5, стихи с 12 по 19, разъясняется ее значимость. Исторические книги Ветхого Завета, в свою очередь, рассказывают, как падшее человечество предпринимало безуспешные попытки строить Царство Божье, Божье Царство. Ответственность за созидание Божьего Царства лежала на людях по-прежнему, так как замысел Бога не изменился. И вот, выполнить эту задачу, Отец послал Сына, который пришел построить Царство за нас. И чтобы сделать это, Он тоже должен был стать человеком. Своей праведной жизнью, искупительной смертью, своим воскресением и воцарением на небесном престоле Иисус достиг успеха там, где Адам, а вместе с ним и мы, не справились. Он стал для человечества вторым Адамом, и когда мы соединяемся с Иисусом верою, Его успех становится нашим успехом, и Его сила становится нашей силой. Мы восстановлены в достойной роли строительства Божьего Царства. Итак, мы исследовали человеческий опыт Иисуса и Его человеческое служение, и Его человеческое служение Мессии, или Христа. Теперь мы можем поговорить о человеческой природе Иисуса и о ее связи с Его божественной природой, строителей Божьего Царства. Говоря о том, что Иисус обладает человеческой природой, мы подразумеваем, что Он обладает всеми свойствами и чертами, составляющими сущность человека, такими как материальное тело и сознательная душа. Долгие века истории Церкви богословы ожесточенно спорят о природе человечества Христа. Человечество Христа. Был ли он совершенно человеком? Он имел настоящее тело из плоти и крови или выглядел как человек? Была ли у него человеческая душа или в оболочке человека обитала личность божественная? Личность божественная. Все эти вопросы могут показаться довольно мелкими и маловажными, однако диспуты вокруг них неоднократно угрожали церкви расколом. Они были предметом рассмотрения на богословских соборах и становились камнем преткновения для еретических сект. И в наши дни неверное понимание человеческого аспекта личности Христа вредит Евангелию. Поэтому важно, чтобы представление о человеческой природе Христа имел каждый христианин. Истинное христианское богословие всегда утверждало, что Иисус есть всецело человек, Он обладает телом и душой. В своей земной жизни Он ослабевал, был подвержен страданиям и смерти и так далее. Но все не так просто, так как в определенном смысле Иисус отличается от других людей. Прежде всего, Иисус является совершенным человеком, тогда как все остальные люди повреждены в самой своей сути. И это является причиной существенных различий между нами. Например, нет человека, который бы не грешил. Об этом Писание говорит, в частности, в Третьей книге Царств, глава 8, стих 46, в Псалмах 129, стих 3 и в 142, стих 2, в Псалмах 129, стих 3, и 142, стих 2, в посланиях к римлянам, глава 5, стих 12, Галатам, глава 3, стих 22, и во многих других местах. Приведем текст из послания к римлянам, глава 3, стихи с 10 по 12. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Иисус отличается от нас. Он родился без греха и прожил безупречно праведную жизнь. О его безгрешности Библия говорит, например, в послании к евреям, глава 4, стихи 14 и 15, а также глава 9, стих 14. Как же нам согласовать понимание этого с положением, что Иисус был полностью человеком? Ответ состоит в том, что грех и способность грешить не является неотъемлемо присущим человеку свойством. Да, изначально Бог создал человека со способностью грешить, и Адам и Ева доказали это, вкусив плод с дерева познания добра и зла. Об этом свидетельствует книга Бытия, глава 3. Но ведь наши прародители были людьми и до грехопадения, следовательно, возможно, чтобы человек не грешил. А послание к евреям, глава 12, стих 23, учит, что когда мы умрем и отправимся на небеса, мы потеряем способность грешить, но при этом мы останемся людьми. То есть грех характеризует нас в этом падшем мире, в будущем он перестанет быть нашим характерным свойством. Отсюда следует, что греховность не есть неотъемлемая черта человека. Вот почему мы имеем основание говорить, что человеческая природа Иисуса включает все свойства и черты, составляющие сущность человека. Другое отличие Иисуса заключается в том, что Он – единственный, кто обладает двумя природами – человеческой и божественной. Все прочие люди наделены лишь одной природой – человеческой. Иисус же одновременно Бог и человек, и при этом Он – совершенно Бог и совершенно человек. Библия не говорит нам, как именно две природы Христа соединяются в Его личности, и трудности, связанные с объяснением ипостасного единства, привели ко многим разногласиям в ранней церкви. Но со временем церковь выработала формулу, утверждающую единство двух природ во Христе и не выходящую за рамки библейского учения. О соединении двух естеств, человеческого и божественного, в личности Христа мы говорим как об ипостасном единстве. Мы говорим как об ипостасном единстве. Что означает этот богословский термин? Слово «ипостась» происходит от греческого «лицо» и является синонимом слова «личность», которое мы используем по отношению к лицам Троицы. Так, в главе 18 своего сочинения о Святом Духе Василий Великий, епископ Кесарийский, в IV веке, использовал слово «ипостась» следующим образом. «Един Бог и Отец, и един Единородный Сын, и един Дух Святый, а каждое из ипостасей мы возвещаем отдельно. Сейчас мы сказали бы, а каждое из личностей мы возвещаем отдельно». Ипостасное единство, таким образом, состоит в соединении божественного естества и человеческого естества в одной ипостаси, или личности Бога Сына. Согласно этому учению, Иисус есть единая личность, обладающая двумя различными природами – божественной и человеческой, причем каждая из них сохраняет свои неотъемлемые свойства. Бог Сын всегда сохранял свою божественность во всей ее полноте и со всеми ее свойствами. Будучи зачат и рожден как человек, Он дополнительно воспринял человеческие свойства, такие как тело и душа. Об этом единстве говорится, например, в послании к филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 7. «Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Павел говорит, что Иисус есть Бог, обладающий божественной природой во всей полноте. Воплотившись, Он к Своей божественной природе прибавил природу человеческую. Я слово «природа» нормально произношу, мама? Могут быть не совсем понятны слова, что Иисус уничижил Себя, буквально опустошил Себя. Существует объяснение, что Иисус отказался от Своей славы и божественной природы. Но, как мы знаем, это невозможно. Бог неизменен в Своей природе и не может лишить Себя, и не может лишить Себя ни каких-то свойств, ни тем более божественности в целом. Однако Павел сам истолковал смысл этой фразы, пояснив ее следующим образом. «Иисус принял образ раба и сделался подобным человеком». Отсюда ясно, как именно Иисус уничижил себя или опустошил себя. Иисус не утратил свою божественную природу, а воспринял дополнительно человеческую природу. которая не заменила, но сокрыла его божественную славу. Пожалуй, самым знаменитым разъяснением ипостасного единства было исповедание Вселенского собора, который состоялся в 451 году в Халкидоне в Малой Азии. Халкидонский собор был созван с целью защитить традиционное учение о личности и двух естествах Христа и опровергнуть еретические точки зрения. Определение, выработанное этим собором, известно как «Халкидонское исповедание», «Символ» или «Вероизложение». Приводим выдержку из этого документа. «Научаем исповедовать Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинного Бога и истинного человека, тоже из разумной души и тела, во всем подобного нам, кроме греха, в двух естествах, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо, в одну ипостась. Мы остановимся на двух моментах этого очень специального богословского текста. Момент первый. Иисус обладает лишь одной личностью. Он не разделяется на две личности или два сознания, как если бы в теле, кроме человеческой, поселилась бы и божественная личность. Он не есть и одна личность, которая была бы соединением или смесью двух личностей или сознаний, как если бы личность божественная слилась с человеческой. Он есть один и тот же вечный Сын Божий, второе лицо Троицы. В то же время Иисус обладает двумя различными естествами – человеческим и божеским. Обе эти природы присутствуют в нем в целости и полноте. Как Отец совершенен в Божестве, так и люди совершенны в человечестве. Иисус обладает всеми неотъемлемыми свойствами Божества и всеми качествами, присущими человеку. Две природы Иисуса отличны одна от другой. Качества божественные и человеческие в нем не смешиваются. Его человеческие свойства не мешают свойствам божественным, как и божественные свойства не усиливают свойства человеческие. Обе его природы остаются неизменными. Интересно, как в послании к евреям подчеркивается важность того, чтобы первосвященником, посредником между Богом и человеком, был полностью Бог и полностью человек. Он вечный Бог, Творец, который держит все силой своего слова. Совершенный Бог. И ради нас, как говорит Писание, Он облекся в человеческую плоть. Такую же, как и у нас с вами. Нам нужен первосвященник из человеков, брат. Он может сострадать нам и ходатайствовать за нас, поскольку в человеческой плоти одолел искушение. И нам нужен первосвященник Бог, восседающий на небесах, всегда ходатайствующий за нас. Всегда ходатайствующий за нас. Такого первосвященника мы имеем в личности Иисуса Христа. Человечество Христа имеет большое практическое значение для христиан. Как пишет Павел, 1 к Тимофею, глава 2, стих 5, мы имеем действенного посредника между Богом и человеками. Через его смерть мы получаем прощение и можем жить, примирившись с Отцом. Примирившись с Отцом. И в послании к римлянам, глава 5, стихи с 12 по 19, Павел учит, что Иисус положил начало новому человеческому роду, тем, кто верует в Него. Будучи вторым Адамом, Он восстановил наше достойное и почетное положение в мироздании. Благодаря Ему мы теперь способны поступать достойно Бога и преображать мир, уподобляя его Царству Небесному. Каждый христианин может с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы преодолевать грех и жизненные невзгоды. Ведь мы знаем, что, будучи подлинно человеком, наш Спаситель понимает нашу боль и сострадает нам, а значит, стремится отвечать нам, чтобы облегчить наши страдания, формировать наш характер и умножить нашу награду в вечности. И это лишь некоторые из следствий совершенного человечества Христа. Итак, до сих пор мы с вами говорили о божестве Иисуса Христа и о его человечестве. Теперь сконцентрируем внимание на труде Христа, о котором говорит апостольский символ веры. На протяжении последних столетий богословы рассматривают труд Иисуса в следующей связи. Во-первых, это уничижение, которому он подвиг себя, усвоив немощную человеческую природу и пострадав на земле во искупление падшего человечества. Во-вторых, это его возвышение, в котором Бог Отец сделал явной сокрытую божественную славу Христа, приумножив тем самым воздаваемую ему честь и хвалу. Хотя эти категории в апостольском символе веры прямо не раскрыты, они полезны в рассуждениях о деянии Иисуса. Рассматривая труд Иисуса, мы поговорим вначале о его уничижении, то есть о сокрытии его славы. Затем обсудим его превознесение, в котором его слава открылась, и которое приведет к еще большей его грядущей славе. Начнем с вопроса об уничижении Христа в его земном служении. О труде уничижения Иисуса апостольский символ говорит следующее. «Зачатого от Святого Духа, рожденного от Девы Марии и страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, и сошедшего в ад». В каждом из этих деяний Сын Божий сокрыл свою славу от людей, подвергая себя страданиям и унижению. Поскольку божественная природа Сына неизменна, она не могла быть унижена, и, следовательно, Он потерпел унижение по человеческой природе. Однако в силу общения божественных и человеческих свойств в единой ипостаси Иисуса Христа, унижение испытала Его единая Личность. Мы выделим два аспекта унижения Иисуса. В ходе урока мы выделим два аспекта уничижения Иисуса, Его воплощение и Его страдание. Сначала рассмотрим воплощение Христа, то есть Его пришествие на землю в человеческой плоти. Богословский термин «воплощение» обозначает усвоение Иисусом человеческой природы. Буквально это слово означает «принятие плоти», то есть человеческого тела. Но, как мы знаем, христианское богословие утверждает, что Иисус воспринял также и человеческую душу. Поэтому, говоря о воплощении Иисуса, мы обычно имеем в виду Его человеческую природу во всей ее полноте. Писание говорит о вочеловечении Христа во многих местах, таких как Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 14, Филиппийцам, глава 2, стихи 6 и 7, Евреям, глава 2, стихи с 14 по 17. По всей вероятности, термин «воплощение» происходит из Евангелия от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 14. Вот что здесь написано. «Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас». Заметьте, Иоанн говорит, что Сын Божий стал плотью. Именно таков буквальный смысл слова «воплощение». Суть этого выражения в том, что Иисус воспринял подлинную человеческую природу, в том числе и настоящее человеческое тело. В связи с воплощением апостольский символ говорит о зачатии и рождении Иисуса. Мы уже убедились, что они свидетельствуют о Его человечестве. Теперь рассмотрим эти события в связи со служением Иисуса как Мессии. Почему воплощение было необходимо? Чего достиг Иисус посредством воплощения? Писание учит, что благодаря воплощению были достигнуты три вещи. Во-первых, Бог Сын приобрел законное право быть царем из рода Давидова. Во-вторых, Он чувствовал сострадание, необходимое для служения первосвященника. И в-третьих, через воплощение Иисус смог стать искупительной жертвой за грех. Рассмотрим эти пункты по очереди. Начнем с того, что царь из рода Давида должен был быть человеком. Мы уже отметили, что Мессия должен был быть человеком. Человеком, чтобы исполнилось обещание, данное Богом Давиду. Поэтому сейчас мы посмотрим, каким образом воплощение дало Иисусу право на престол Давида. Дело в том, что наследование происходило по отцовской линии, и значит, Иисус мог быть престолонаследником при условии, что его земной отец происходил из рода Давидова. Чтобы соответствовать этому условию, Иисус воплотился через Деву Марию, обрученную с Иосифом. Как видно из родословия Иисуса, приведенного у Матфея в главе 1 и Луки в главе 3, Иосиф был прямым потомком Давида. Таким образом, когда Иосиф женился на Марии и усыновил Иисуса, Иисус стал его сыном и обрел законное право быть царем-мессией. Кроме того, что Сын Божий получил право на престол Давидов, будучи во плоти, он испытывал к людям жалость и сочувствие, которые необходимы, чтобы стать для них действенным первосвященником. Библия говорит, что во плоти Иисус стал первосвященником, который может сострадать нам в наших немощах. Следовательно, его заступничество более действенно, чем если бы он не был полностью человеком и не испытал всего, что испытывает человек. Мы видим многие тому свидетельства. В своей земной жизни он переносил те же трудности, которые в этом падшем мире переносим мы. Бог, воплотившийся, испытал страдания, боль от ран, огорчение от предательства, душевную боль от утраты. Для него это не есть нечто абстрактное, о чем он мог бы делать отвлеченное умозаключение, пребывая где-то вдали, вне пространства и времени. Но все это он испытал сам, когда пришел в этот мир и жил в нем, находясь в нашей слабой человеческой плоти. Автор послания к евреям рассматривает этот аспект вочеловечения в главе 2, стихи 17 и 18. Он пишет: «Иисус должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Итак, воплощение дало Иисусу право быть царем из рода Давидова и опыт, необходимый верному первосвященнику. Кроме того, именно через воплощение он смог стать искупительной жертвой за грехи своего народа. Сын Божий должен был стать человеком, чтобы умереть за свой народ. Но почему для искупления было необходимо воплощение? Дело в том, что Бог определил смерть как наказание за грех. Писание говорит об этом в книге Бытия, глава 2, стих 17, послание к Римлянам, глава 5, стих 12 и глава 6, стих 23, послание Иакова, глава 1, стих 15 и во многих других местах. Начиная от Адама, грех распространился на весь род человеческий и повлек за собой наказание – человеческую смерть. Вот поэтому Божье правосудие удовлетворяло только смерть человека, реального из плоти и крови. Вот как объясняет взаимосвязь между человечеством Иисуса и нашим спасением Павел, к Римлянам, глава 5, стихи с 15 по 19. «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного человека сделаются праведными многие». Павел подчеркивает, что человеческая праведность Иисуса, противоположная греху Адама, была средством от греха. Иисусу надлежало стать человеком, чтобы исправить то, что разрушил Адам. Он должен был стать человеком, чтобы принять наказание, которое Бог наложил на человечество, и распространить на других людей свою праведность. Как ортодоксальные евангельские христиане, мы настолько подчеркиваем божество Христа, что забываем, что своим спасением мы фактически обязаны его человечеству. Иисус смог пострадать и умереть за наши грехи, только будучи подлинно человеком. Для нашего спасения его человеческая сущность имеет ключевое значение. Исследовав воплощение Иисуса, перейдем теперь к страстям Христовым, другому аспекту уничижения, о котором говорит апостольский символ веры. Богословский термин «страсти» происходит от латинского слова «пасхо» – «страдать», и обозначает страдания и смерть Иисуса, начавшиеся в ночь взятия Его под стражу. Апостольский символ говорит о страстях Иисуса так: «и страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, и сошедшего в ад». Все христиане знают, как Иисус был взят под стражу, страдал и был распят. Поэтому мы не будем повторяться и акцентируем внимание на том, почему Иисус предал себя на страдания. Как объясняет Писание, страдания Иисуса были необходимы для того, чтобы Он укрепился в послушании и совершил угодное Богу Отцу. Как мы читаем в послании к евреям, глава 5, стих 8, «хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». А вот, что пишет Петр в первом послании, глава 2, стихи 20 и 21. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Своими страданиями Христос исполнил волю Отца и своим совершенным послушанием заслужил вечную награду, которую Он по благодати делит с нами. Христос был не только подвергнут мучениям, но и предан смерти через распятие на кресте. Этот аспект уничижения, пожалуй, наиболее известен. И это естественно, поскольку именно смертью своей Христос искупил наш грех и совершил наше спасение. Смерть Господа Иисуса за грех, именно так ее описывает Новый Завет, была действенной, потому что Он расплатился за наши нарушения Божьего закона. Это означает, что Он понес вместо нас наказание, которое мы заслужили и которое нам угрожало за наши грехи. Природа Бога, здесь я имею в виду Божью святость, такова, что требует возмездия за грех. И чудо, мудрость и любовь, замысленного Богом спасения, состоит в том, что наказание было перенесено с виновных и возложено на плечи невиновного, на Божьего единородного Сына, который воплотился и принес совершенную жертву по установлениям Ветхого Завета, указывающим на необходимость жертвы без порока. Павел часто говорил о распятии как о сути благой вести в своих посланиях к римлянам, глава 6, стих 6, 1 Коринфянам, глава 1, стихи 17 и 18, к Галатам, глава 6, стих 14, и к Колоссянам, глава 1, стих 20. Вот, например, его слова из послания к Галатам, глава 2, стихи с 19 по 21. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Смерть Христа была его главным деянием, благодаря которому совершилось спасение. Поэтому она всегда занимала главное место в благовестии. После смерти Иисуса на кресте Его тело было положено в гробницу, где и пребывало безжизненным 3 дня. Будучи истинно человеком, Иисус перенес человеческую смерть. Апостольский символ веры отмечает это в 2 словах. «И сошедшего в ад». Когда тело Иисуса было в могиле, душа Его сошла вместо мертвых. Здесь нужно сказать, что богословы не одинаково толкуют фразу «сошедшего в ад». Многие церкви сегодня полагают, то это означает лишь то, что Иисус был погребен. Однако ясно, то апостольский символ вкладывает в эти слова другое значение. Во-первых, в нем сказано и о том, что Иисус был погребен, и что Он сошел в ад. То есть явно говорится не об одном и том же, а об отдельных и, по всей видимости, последовательных событиях. Во-вторых, хотя слово «ад» может просто означать «место под землей» в Библии и в Писаниях ранней церкви, оно почти всегда употреблялось в значении «преисподней», где пребывают души умерших. Умерших. Поэтому есть основания придавать ему обычное значение, то, какое имели в виду ранние христиане, говоря об аде. Вот почему логичнее было бы заключить следующее. Согласно апостольскому символу, во время, прошедшее между смертью и воскресением Иисуса, его душа действительно сходила в преисподнюю. Что это за место? Что это за место? В древности люди представляли себе мироздание в виде уровней. Уровней. Средний – это земля, населенная людьми. Верхний – место пребывания Бога и ангелов. Нижний уровень, подземный, это сумрачное преисподнее, где находятся души умерших. В Ветхом Завете, на иврите, это место называлось Шеол. В Новом Завете, который был написан по-гречески, и также в греческих переводах Ветхого Завета, обычно использовалось слово Хадес. Согласно Ветхому Завету, там пребывают души и праведников, и нечестивых, ожидая последнего суда. Новый Завет под этим словом обычно подразумевает место, где пребывают грешные души. Например, от Луки глава 10, стих 15. Однако Новый Завет также говорит, что в преисподней находятся души праведников. В этом смысле примечателен текст в книге Деяний, глава 2, стихи с 27 по 29, где говорится о душе праведного царя Давида, пребывающей в аде. Это, конечно, не означает, что участь всех душ, находящихся там, одинакова. Из притчи Иисуса о Лазаре и богаче, которую приводит Лука в своем Евангелии, стихи с 19 по 31, ясно, что души праведников и нечестивых там разделяет непреодолимая пропасть. Нечестивые терпят муки, праведные же утешаются. Согласно притче, Авраам пребывает вместо утешения. Вот почему теологи иногда определяют эту часть ада как «сторону Авраама» или «лона Авраамова». Согласно притче, Авраам пребывает в месте утешения. Тертуллиан, отец церкви, живший в начале III века, также придерживался общей точки зрения о разделении ада. Вот что он писал в своих сочинениях о воскресении плоти, 17. То, что души и ныне испытывают в аду мучения и благодать, доказывает случай с Лазарем. Один из отцов церкви, Игнатий Богоносец, Антиохийский, писал в 107 году в своем послании к троллийцам, говоря о находившихся в преисподней, я подразумеваю многих воскресших вместе с Господом. Ибо Писание говорит, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Он поистине сошел в ад один, но воскрес в сопровождении множества. Иными словами, когда символ веры говорит, что Иисус сошел в ад, это, по всей вероятности, означает, что его душа опустилась в обитель духов, в место пребывания душ праведных, а не нечестивых. Схождение в эту часть ада было необходимой составляющей деяния Иисуса, так как означало действительное наказание реальной человеческой смертью. Страсти Иисуса показывают, что такое быть человеком в нашем падшем мире. Если даже совершенный Господь, противостоя греху и исцеляя его, претерпевал страдания, то мы, существа далекие от совершенства, несомненно будем страдать. Как пишет Павел во 2 к Тимофею, глава 3, стих 12, страдания уготованы всем, кто желает жить благочестиво. Но Писание также учит, что когда страдаем мы, страдает и Христос. Он сочувствует нашей боли и желает дать нам утешение. И, как учит Павел в послании к Колоссянам, глава 1, стих 24, в конце концов, мера страданий восполнится, и когда это произойдет, Христос вернется во славе, а мы обретем свое вечное наследие. Наши страдания не бессмысленны, посредством их Бог восстанавливает свое творение. Мы рассмотрели уничижение Иисуса как часть его искупительного труда. Теперь обратимся к его превознесению, когда его божественная слава открылась снова. Говоря о возвышении Христа, важно помнить, что это было не просто проявление его скрытой славы. Уничижением своим Сын заслужил славу еще большую той, что была у него изначально. Он исполнил труд, благословенный Отцом, и своей жертвой приобрел народ себе в наследие и право воссесть на престоле Божьего Царства. Итогом уничижения было возрастание заслуг достоинства и славы Сына. Апостольский символ говорит о превознесении Христа следующее: «И воскресшего в третий день из мертвых, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Бога Отца Вседержителя. Оттуда придет Он судить живых и мертвых». Божественная природа Христа неизменно была возвышенной. Она не подвергалась смерти и не покидала небесного престола. Таким образом, возвышение Сына Божьего относилось к Его человеческой природе. При этом Его божественная личность в полной мере испытывала возвышение, как и прочий опыт Христа в Его воплощении. Превознесение Христа мы обсудим поэтапно. Вначале поговорим о воскресении Иисуса из мертвых, затем о Его восшествии на небеса. Далее исследуем значение Его «сидения по правую руку Отца» и, наконец, скажем о грядущем суде, который Он будет вершить. Начнем с воскресения Христа из мертвых на третий день после распятия. Хотя не все христиане это осознают, но воскресение Христа столь же важно для нашего спасения, как и Его крестная смерть. Вот почему в 1 Петра, глава 3, стих 21, стих 21, сказано, что человек спасается воскресением Иисуса Христа. Дело в том, что наше спасение не просто дар, который Христос приобрел для нас и вручил нам безвозмездно, хотя мы часто представляем его именно так. Нет, спасение — это дар, который Иисус дает нам через наше единение с Ним. Вот что означает выражение «быть во Христе», которое мы постоянно встречаем в посланиях Нового Завета. Мы прощены через Его смерть, потому что благодаря единению со Христом мы умерли на кресте вместе с Ним, и мы обретаем вечную жизнь потому, что через Его воскресение мы тоже воскресли к новой жизни. Писание говорит об этом в посланиях к Римлянам, глава 6, стихи с 3 по 11, и глава 8, стихи 10 и 11, во 2 Коринфянам, глава 5, стих 14, и глава 13, стих 4, к Колоссянам, глава 2, стих 11, глава 3, стих 3, а также во многих других местах. Например, в послании к Римлянам, глава 6, стихи 4 и 5, Павел пишет: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». То есть воскресение Христа из мертвых служит залогом того, что мы, придя к вере, обретаем новую духовную жизнь и в будущем, как и Он, обретаем воскресшие и прославленные тела. В этом смысле воскрешения Иисуса есть и наше возвышение в достоинстве, славе и чести. В смерти Иисус был вне власти греха, ибо Он не может быть введен в искушение мертвый, введен в искушение мертвый. Он был вне пределов действия бесовских сил, но смерть — союзник греха. И встретив смерть, Иисус победил смерть. Это факт огромной важности. В книге Откровения, глава 1, стих 18, Иисус провозглашает: «Я был мертв, и вот жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Эти ключи Он уже использовал, чтобы освободить Себя, и они остаются у Него, и однажды Он воспользуется ими снова, чтобы освободить от уз смерти Свой народ. Смерть и воскресение Иисуса означают, что мы можем получить искупление грехов и прощение. В то же время воскресение Иисуса означает также и наступление нового, заключительного этапа мировой истории. Новое творение, как оно названо в Библии, начинается с этой опустевшей гробницы. Воскресение Иисуса – это новая точка отсчета, поворотный момент истории. Оно символизирует начало заключительного этапа истории человечества. И, согласно упованиям христиан, этот этап истории завершится со вторым пришествием Христа, которое именуется в Писании «новым творением». Кроме воскресения, возвышение Иисуса состояло в Его вознесении на небеса. Вознесением называется восшествие Иисуса на небо во плоти. Через 40 дней после Своего воскресения Иисус вознесся на небеса. Лука описывает это событие в Евангелии, глава 24, стихи 50-51, и в книге Деяний, глава 1, стихи с 6 по 11. Благодаря вознесению Иисус исполнил многое, что не мог сделать, находясь на земле. Так, в Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи 2 и 3, Иисус объяснял апостолам, что Он уходит, чтобы приготовить им место на небесах. А в главе 16, стих 7, Он сказал, что лишь тогда, когда вознесется на небо, Он пошлет Святого Духа, чтобы дать Церкви силу для служения. Кроме того, Иисусу необходимо было уйти на небеса, чтобы завершить труд искупления, начатый им на кресте. Автор послания к евреям в главах 8 и 9 объясняет, что земной храм есть образ храма небесного. Ежегодно, в день искупления, первосвященник вносил кровь животных во святая святых и кропил ею жертвенник, обретая тем самым прощение за грехи народа. Его действия автор сравнивает с искуплением, достигнутым Христом. Так Иисус вошел во святая святых истинного храма на небесах и окропил жертвенник своей кровью. Этим он завершил жертвоприношение, начатое на Голгофе. Вот как послание к евреям, глава 9, стихи 11 и 12, описывает искупительный труд Христа на небесах. «Придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». На основании совершенного им искупления на небесах Христос заступается за нас, как наш первосвященник. Этот труд Христа в небесном храме богословы называют юридическим термином «ходатайство». Именно это заступничество Христа и обеспечивает наше спасение. Послание к евреям, глава 7, стихи 24 и 25, сказано о его заступничестве. «Сей Иисус, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Как мы видим, вознесение Иисуса на небесах было неотъемлемой частью его искупительного труда. Без него мы не могли бы быть спасены. Теперь, отметив важность воскресения и вознесения Христа, мы перейдем к теме Его сидения на небесах одесную Бога. О том, что Иисус воссел на небесном престоле по правую руку Бога Отца, Новый Завет говорит многократно. Иисус – наш великий Царь, который восседает на небесном троне одесную великого престола Отца. Таким образом, идея состоит в том, что Отец является верховным владыкой, а Сын – подчиненным Ему царем. Так были устроены древние царства, в которых цари властвовали над частями Великой Империи, платя дань и служа императору. Когда речь идет о царствовании Христа, мы представляем себе что-то возвышенное, поскольку Иисус – царь и восседает одесную Бога Отца. Но нужно помнить, что Иисус царствует в человеческой плоти. По своему божеству Он всегда был царем. Иисус всегда правил всем, но получил власть на небе и на земле, будучи во плоти. Он есть Сын Давидов, представляющий народ Израиля и народ Божий. А Сын Давидов, как и сам Давид, подчинен власти Царя Царей на небесах, Бога Отца. Когда речь идет об Иисусе как о царе, о нем говорится и как о священнике, который заступается пред Богом за свой народ. И это также соответствует образцам древнего мира, когда цари несли и священческое служение. Так, из книги Бытия, глава 14, мы знаем, что Мелхиседек был одновременно царем и священником. Писание иногда подчеркивает роль Иисуса как мессианского царя. Например, о его положении по правую руку Отца говорится в книге Деяний, глава 2, стихи с 30 по 36, послание к Ефесянам, глава 1, стихи с 18 по 23, Евреям, глава 1, стихи с 3 по 9, и 1 Петра, глава 3, стихи 21 и 22. В других случаях Библия делает упор на роли Христа как первосвященника, ходатайствующего за нас. Например, в послании к Римлянам, глава 8, стих 34, и Евреям, глава 8, стих 1. Но смысл всегда остается неизменным. Иисус правит всем творением от имени Отца. Занимая такое положение, Он несет спасение своему народу и обеспечивает ему благосклонное отношение Отца. Итак, апостольский символ говорит о воскресении Иисуса из мертвых, о Его вознесении на небеса и сидении одесную Отца. Далее он говорит о суде, который Христос будет вершить в конце времен. Символ веры утверждает, что судить живых и мертвых Иисус придет оттуда, то есть со своего престола одесную Бога. Идея в том, что Иисус, властвующий над всем творением, свершит царское правосудие над теми, кто нарушал его законы и не чтил его царство. Об этом сказано у Луки в главе 22, стих 30, в книге Деяний, глава 17, стих 31, и во 2 Фессалоникийцам, глава 1, стих 5, и глава 4, стих 1. Последний суд свершится и над живыми, и над мертвыми, то есть над всеми людьми, когда-либо жившими на земле, включая и тех, при жизни которых произойдет второе пришествие Христа. Каждое слово, каждая мысль и чувство, каждый поступок человека будут взвешены и оценены. И правда состоит в том, что каждый будет признан виновным во грехе и заслуживающим смерти, так как нет никого, кто соответствовал бы Божьей праведности. Однако те, кто верою соединены со Христом через смерть Христову, уже подверглись наказанию и уже оправданы Его воскресением. Поэтому на последнем суде они получат вечное благословение и наследие. Тем же, кто вне Христа, придется испытать силу Божьего гнева. Они будут навечно ввергнуты в ад. Учение о последнем суде не очень популярно. И в этом, я думаю, нет ничего нового. Эта идея никогда не была привлекательной, но я уверен, что провозглашать суд жизненно необходимо. Нельзя не предупреждать, что тех, кто не доверился Христу, ожидает вечное мучение. И одна из причин, почему мы должны говорить об аде, это то, что это правда, а от правды прятаться нельзя. Очень часто говорят полуправду, а в лучшем случае правду 90%. Но если мы благовествуем истину, мы должны говорить о праведном суде. Об аде говорить нужно. Его реальность напоминает нам, кто вершит суд. Судья – он. Это напоминает нам о нашей ответственности и указывает на безотлагательность принятия решения. Это говорит нам о вечности. Фактически, нет Евангелия отдельно от факта реальности преисподней. И мы говорим об аде прежде всего потому, что это истина, а мы не можем отходить от истины. В ходе этого урока мы изучили положение апостольского символа веры, которые говорят о нашем Господе Иисусе Христе. Мы рассмотрели Его совершенную божественность, Его божественную природу и отношение к другим лицам Троицы. Мы исследовали Его совершенное человечество и единение Его двух природ, божественной и человеческой. Наконец, Мы говорили о его труде, от уничижения до превознесения. Каждому, кто считает себя христианином, и всем тем, кто хочет понять суть христианства, чрезвычайно важно разобраться в личности и деяниях Христа. Иисус – средоточие нашей веры. Именно благодаря Ему наше мировоззрение отличается от всех прочих коренным образом. Он – владыка мироздания, центр, вокруг которого вращается и вся история человечества. Он – наш Бог, наш первосвященник, наш Царь, и наше спасение в том, чтобы знать Его, любить Его и обрести жизнь в единении с Ним.